Так, у нас сегодня первая глава. Открываем все, кто пришел с Библиями. Евангелие от Иоанна, первая глава. Давайте мы ее прочитаем. И, значит, я буду читать, а вы следите по тексту внимательно. Потом я буду задавать вопросы. Давайте мы сразу... Мы говорили уже в прошлый раз, да, что мы параллельно изучаем Евангелие от Иоанна и сразу учимся читать Библию. Другими словами... Учимся, что ли, сказать так, правильно читать Библию или извлекать из текста истины, которые мы не видим. Поэтому мы говорили в прошлый раз, что мы этому учимся постепенно. И первую вещь, которую мы учимся, это видеть в тексте главные вещи. Отделять главное от второстепенного, видеть основные моменты. Поэтому, когда я сейчас буду читать вслух эту главу, вы следите внимательно в своих Библиях по тексту и давайте отмечайте сразу несколько моментов. Например, места, где происходят, да, эти события географические, например, события и люди, о которых упоминается. Хорошо, значит, места географические, если там какие-то есть. О каких событиях говорит эта глава? О каких людях она здесь говорит? Это поможет нам как-то всю эту главу из массы текста привести ее в какой-то порядок, разбить на определенные части. Хорошо? Итак, первая глава Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает и говорит, «Это был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Потому что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «И я не Христос». И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что скажешь о себе самом? Он сказал, я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия и не пророк? Иоанн отвечал, сказал им в ответ. Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это есть, о котором я сказал, «За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что это есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал... «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстыми и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Так, друзья, значит, о каких местах, людях или событиях говорится в этой главе? Пожалуйста. Братья и сестры, без разницы. Кто что заметил? Так, при Иордане. Что происходило при Иордане? Крещение кого? Кто крестил? Иоанн Креститель крестил при Иордане массу людей, среди них был Иисус. Хорошо, еще. Что вы заметили по этой главе? Как? Целый набор был учеников происходил. Впервые Христос начинает призывать на служение. О каких людях идет речь? Нафанаил, Филипп, Петр и Андрей. Четыре ученика. Четыре ученика, о которых здесь идет речь. Еще. Три ученика жили в одном городе. Какие ученики? Петр, Филипп и Андрей жили, они все были с одного города. Друг друга, скорее всего, знали еще по молодости, хотя мы не знаем, в каком возрасте они тут были. Хорошо, еще. Значит, появляются фарисеи, секта религиозная или партия. Их волнует, что происходит. В Израиле бурное движение религиозное какое-то новое. Люди идут креститься. Почему люди идут креститься? Крещение на тот момент... Заметьте, мы когда читаем Библию, да, мы думаем, что многие моменты всегда существовали. Ну, конечно же, было крещение. Выходили, заявляли в синагоге, что хотим принять крещение, а потом все как у нас. Ничего подобного. Евреи не принимали никогда крещение. Когда мы будем в следующий раз разбирать, мы увидим, что крещение – это был обряд для язычников, придуманные религиозными людьми. Язычник, который хотел присоединиться к народу израильскому, он заявлял тем, что он грешник, что он чтит Бога и Иегову, и там был целый ряд обрядов, которые он должен был выполнить, и фарисеи очень часто отговаривали язычника. Они садили его и говорили: «Послушай, ты хочешь стать одним из нас, ты знаешь, что ты становишься под весь свод Моисеева закона. Если ты вступишь в прелюбодеяние, то мы побьем тебя камнями». То есть они, и он говорил: «Хорошо, я согласен». Они говорили: «Ну, если ты сделаешь еще что-то, мы тебя еще побьем камнями, а мы тебя еще». И они всячески даже отговаривали их. Отговаривали их. И говорили им целый свод всех своих правил. И если он говорил: «Все равно я хочу быть согласен», то дальше следовал обряд вот этого крещения или омовения. Но Иоанн пришел и крестил евреев. Вот это и вызвало ажиотаж. Другими словами, он призывал избранный Божий народ делать то, что делали грешники, собаки, язычники, как они их называли. Это вызвало ажиотаж. Хорошо, еще. Ну, давайте по порядку теперь чуть-чуть. Значит, мы говорили, хорошо, события происходят в первом веке в Палестине. Есть ли какие-то люди, имена, которые явно не вписываются в первый век? Моисей. Моисей жил задолго, за несколько тысяч лет до этого. Очень интересно, что всплывает Моисей. И еще всплывает Илия. Хорошо. Теперь, друзья, вот хорошо, мы основные моменты заметили. Теперь, как бы вы, вот мы выявили, да, что речь идет при Иордане, происходят одни события. Потом, друзья, как бы вы разделили эту главу? На какие основные части? Пожалуйста. Как вам кажется? Чтобы нам было проще ее изучать, понимать, разбирать, как бы вы разделили эту главу? Как? Слово и свет. Ну, давайте, говорите мне, от с какого стиха по какой вы бы? Вот, например, с первого стиха по... По какой? По 14. А почему по 14? Как? Ну, и с... а Иоанне, например, Креститель, речь идет и в 6 стихе. На 51 стих, вот здесь уже за нас это сделали. Так, хорошо, я согласен. С 1 по 18, потом я объясню, почему я согласен с тем, что Рома сказал. С 1 по 18. Дальше, и вот свидетельство Иоанна с 19 стиха. Речь пошла, значит, заметим, с 1 по 18 стих речь идет больше о каких-то теоретических вещах. Богословие идет, казалось бы, да? С 19 начинается уже повествование, практические вещи идут. Был Иоанн, пришли люди с ним, начали задавать ему вопросы многие. Хорошо. Дальше, с 19 по какой бы вы разделили? По 28. Почему вы там ставите раздел между 28 и 29 стихом? Что? Закончился день. Друзья, смотрите, на другой день видит Иоанн. То есть определенные события. Хорошо, поставим так. Примерно с, давайте так, с 19 по 28, дальше. По 34. И я видел из-за свидетельств, что есть Сын Божий. С 35 по... Давайте до конца главы. Там речь пошла уже об учениках. Можно делить на мелкие подразделы. Ну, если, друзья, если мы возьмем крупные разделы, я бы разделил ее так. Можно здесь тот, кто разделит ее на меньшую часть, не согрешит. Я бы разделил так. С 1 по 18 идет какая-то, казалось бы, нам непонятная теоретическая часть. Потом я бы взял с 19 по 34. И с 35 до конца главы. Вот на эти три части мы ее разделили. Первую часть мы пройдем сегодня, две оставшиеся на следующем разборе. Почему, друзья, смотрите, когда мы читаем Библию, вот многие очень хорошо заметили, что по какому принципу мы делили главу. Первое, что очень много теоретических моментов, да, сильный контраст идет между первыми 18 стихами и потом все, что происходит. Хорошо, мы согласны. Когда дальше мы делили, особенно в Евангелии, да, если в послании чуть по-другому мы делим, мы обращаем внимание на «и так», «ибо», «потому что» слова, то когда мы говорим о текстах повествовательных, то мы сходим, следим за сменой событий. И вот здесь очень важное событие. Первая часть теоретическая, вторая связана с Иоанном Крестителем и его разговор с фарисеями. Третья часть – это когда некоторые ученики от Иоанна начинают отходить, становятся учениками Иисуса Христа, он их призывает, идет призыв или набор первых учеников. Значит, три части. Теперь, очень хорошо. Теперь вопрос такой мы здесь поставим. Давайте возьмем так. С 1 по 18 стих, просмотрите сейчас глазами этот текст, и первые два вопроса, любые, которые у вас всплывут, запомните их. И потом мы поделимся. Какие у нас любые первые два вопроса, которые у вас всплывают с 1 по 18 стих, вот по этому отрывку, пожалуйста. Сергей, как мир через него начал быть? Через кого? Через слово. Так, как мир начал быть через слово? Хорошо, Стас. Вопрос так поставим. Почему Пайпер не прав и МакАртур? Так, хорошо, еще. Какое было слово? Очень резонный вопрос. Мы, скажите, как часто вы встречаетесь, вы в обиходе своей, когда вы открываете и с таким текстом? Вначале было слово. Единственный раз в Библии, наверное, в принципе. Если у вас не возникает вопрос, почему слово, то это серьезно. Почему Иоанн так начинает? Вначале было слово. Мне, например, непонятно было очень долго. Хорошо. Еще. Сестры, пожалуйста. Какие у вас вопросы? Или у вас нет вопросов? Так, по 16 стиху, что, Катя? Да, что это за фраза? Очень странная фраза. Благодать на благодать. Непонятно. Еще. Ваня, у тебя какие вопросы? Все понятно. Отлично. Значит, мы сегодня будем слушать Ваню и очень много. Хорошо. Потому что мне, например, очень много непонятно. Жень. Другими словами, не было, разве не было истины в законе Моисея? Хорошо. Еще. Ну, а вас не волнует, например, вот такой стих? «В нем была жизнь, и жизнь была свет». Что за странный набор слов, да? В нем, то есть в слове, каком-то, в каком-то слове, в котором мы не знаем каком, в нем была жизнь. Причем определение, что такое жизнь, мы тоже очень туманное можем дать, да? Но эта жизнь была равно свет. Другими словами, слово равно жизнь, жизнь равно свет. Очень странное уравнение. Так, еще. Какой свет, например, да? Вот вопрос, духовный свет или физический? Жизнь духовная или физическая? А что такое вообще жизнь? Вы можете дать определение, что такое жизнь? Очень сложно, да? Еще. Задали уже вопрос, что свет просвещает всякого человека. А я бы задал вопрос другой. Каким образом просвещает? Каким образом просвещает человека, приходящего в мир? В роддоме родился ребенок. Каким образом? Есть ведь слепые, не правда ли, которые ничего не видят? О чем идет здесь речь? Еще. Марк, пожалуйста. Да, хорошо. У Марка уже началось прояснение, появились ответы. Хорошо. Денис. Так, мы пока не толкуем, мы пока только вопросы задаем. Мы пока не отвечаем. Хорошо. Еще, Вадик, какие у тебя вопросы по тексту? Вот потом следующий Богдан, вот Рома, я бы хотел у вас, какие у вас вопросы есть по тексту? Саша, пожалуйста.
Так, вообще, да, непонятно, например, которой нет крови. Причем здесь кровь? Казалось бы, это не зависит, и в то же время зависит. 12 стих вроде бы говорит тем, которые приняли, дал власть. То есть для того, чтобы стать Божьим ребенком или получить возрождение, нужно поверить. И вместе с тем это не происходит, казалось бы, по воле людей. Тоже противоречие. Друзья, зачем я задаю эти вопросы? Потому что Иоанн предполагает, что эти вопросы должны возникнуть. Если вы прочитали первые 18 стихов, и у вас не возникло ни одного из зацепки или недопонимания, то надо прочитать, наверное, еще раз. Иоанн предполагает, и он так и пишет первые 18 стихов, чтобы в них практически ничего понятно не было. Почему? Потому что первые 18 стихов – это все Евангелие. Все Евангелие, которое он начинает разворачивать. Вот он так и ожидает, что мы начнем читать, и будет «Вначале было Слово». Почему он выбрал слово? Он мог сказать, вначале был Иисус Христос. Мог, и все было бы просто. Вначале был Иисус Христос. И не надо нам было бы спорить больше ни с мормонами, ни с иеговистами, ни с кем. Почему слово, да? Потом начинается все, казалось бы, только усложняться. В нем была жизнь. Что за жизнь? И эта жизнь равно свет. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Идет ли речь о сотворении, или речь идет о каких-то духовных вещах? А может быть и о том, и другом, да? Был человек, посланный от Бога. Ну, здесь вроде бы понятно. Он пришел, чтобы свидетельствовать. Свидетельствовать – это термин юридический. Это термин в суде. Есть свидетель, который говорит о том, что он видел. Почему он говорит именно о свидетельстве? Зачем? Кому нужно было это свидетельство? Да? Потом еще. Был свет истины. Вот уже были вопросы, да, который просвещает любого человека, который рождается на планете Земля. О каком свете идет речь? Рождаются слепорожденные. Более того, о слепорожденном идет речь даже в Евангелии от Иоанна. Другими словами, когда Иоанн начинает писать свое Евангелие, он ожидает, что у нас возникнет масса вопросов. Поэтому после первых 18 стихов еще идет 20 глав. И мы, когда, если просто нет на экране, сегодня было возможности мне высветить, мы бы увидели, что практически каждый стих из первых 18 он начинает раскрываться на страницах 20 последующих глав. Ну, например, возьмем, да, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Это целый ряд глав, которые говорят, где Христос говорит, что Он жизнь, что Он принес жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий имел жизнь вечную. И дальше Он раскрывает эти понятия, да? Или, например, что «В нем была жизнь, и жизнь была свету». Есть четкое утверждение «Я свет миру, и доколе я в мире, я есть свет мира». И он дальше раскрывает, что это значит и почему люди боятся этого света. Потом, например, он говорит, в мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Идет целый ряд глав, где он показывает, что это значит, что свои, кто такие были ему свои, и каким образом они его не приняли, и что за были причины, почему они его не приняли. Дальше он говорит, а тем, которые уверовали, дал власть быть чадом Божьим, которые родились не от хотения мужа и остальное. И это целая третья глава. Разговор Иисуса Христа с Никодимом. Другими словами, было бы нам сегодня, я бы так сказал, крайне неразумно пройти по каждым из 18 стихов, долго все это объясняя. Потому что нам бы пришлось постоянно листать и рассматривать все это на протяжении всего Евангелия. Более того, Иоанн не предполагает, что такой процесс будет происходить, что мы начнем, остановимся на первых 18 стихах и будем долго пытаться понять, что это означает. Он предполагает, что эти 18 стихов заставят нас задуматься, прочитать все Евангелие и потом вернуться. Более того, мы на прошлом разборе говорили, что Иоанн пишет удивительным образом. Вряд ли еще кто-то из библейских авторов пишет так, как пишет Иоанн. Он пишет как бы слоями информации. Ну, например, вот здесь. Вот сегодня мы будем говорить о первых трех стихах. Да, все через него начало быть. То есть через Иисуса Христа было сотворено абсолютно все. И дальше говорится, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В контексте ближайшем речь идет о сотворении. В нем была жизнь, в Иисусе Христе, и жизнь была свет человеков. Да будет свет. Появилось, когда-то все было во тьме, Дух Божий носился над водой, и вроде бы в ближайшем контексте речь идет о свете. Но вместе с тем, когда мы начинаем листать Евангелие, мы видим очень много других моментов, духовных оттенков. И всегда Иоанн будет видеть, на фоне многих моментов, даже дня и ночи, будет разворачиваться события. Никодим пришел к Христу ночью. Почему? Да, и одно из объяснений, что он боялся. Это просто мы привнесли в текст. Такого в тексте нету, что он боялся. Никодим всплывает еще несколько раз, и мы не видим в одном из спорей с Синедрионом, что он не боится заступиться за Иисуса Христа. Но Иоанн вдруг говорит и ставит, сразу помещает. Он ведь мог бы вообще не написать, в какое время суток шла речь об этом. Да? Или, например, потом идет такая деталь. Он говорит Иуде Искариоту, Иисус на последней тайной вечере, «Выйди». Вернее, то, что ты задумал делать, делай, написано, Иуда вышел, и была ночь. То есть, другими словами, он постоянно он играет на этих оттенках. Он говорит о духовной тьме, и в то же время всегда показывает на физических моментах реальной жизни, что вот Никодим отображает вот эту темноту религиозного мира, который не принял Христа. Иуда вышел, и была ночь, и много других моментов мы начнем замечать. Но я бы хотел сказать, что Иоанн предполагал так написать, чтобы нам были многие вещи вначале непонятны, чтобы мы, прочитав Евангелие, снова вернулись. И поэтому, когда мы будем разбирать это Евангелие, мы будем практически на каждом разборе возвращаться в первые 18 стихов. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на основную мысль этих 18 стихов. Основная мысль определяется, почему мы, да, решили, что с 1 по 18 стих. Скажите, какое в начале было слово? И мы встречаемся с вот этим непонятным нам словом. Слово. И больше, кроме первого стиха, дальше мы не видим, что речь шла об этом слове. Скажите, где всплывает еще раз в этой главе слово «слово»? 14. «И слово стало плотью, обитало с нами», и он дальше продолжает эту речь о слове. Другими словами, все первые 18 стихов – это вступление вот в Евангелие, оно как бы в рамочке находится. Речь идет о слове. Он начал о слове, потом пошел ряд богословских рассуждений, и он закончил о слове. И вот на вот эти первые три стиха, наверное, мы сегодня посмотрим, и последние 14, 15, 16, 17 и 18, потому что здесь мысль одна и та же. Я хотел бы вам прочитать их. Смотрите. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца». 15 пока пропустим. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». О каком слове идет речь? Когда Иоанн употребляет термин «слово», кого он подразумевает под этим? Это вы так думаете. А докажите мне на основании текста. Вот я, например, мормон или иеговист. Ну и что он стало плотью? Это еще ничего не означает. Какое-то слово когда-то стало плотью. Причем здесь Иисус Христос? Докажите мне на основании текста, что речь идет об Иисусе Христе. Мы видим славу. Ну и что? Они видели славу какого-то слова, которое стало плотью. Оно было в начале у Бога. Третье. Все через него начало быть. Ну, Ну, из этого еще не значит, что речь идет об Иисусе Христе. Так, пожалуйста. Так, первый намек, что это слово, да? Смотрите, слово стало плотью, то есть так, он единородный от Отца. Еще, 10 стих, в мире был, и мир... Речь не идет об Иисусе Христе, речь идет о какой-то личности. Так, 18, что в 18? Бога никто не видел никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Да, Сын явил Бога, но при чем здесь речь о Иисусе Христе? Так, 17, Рома. Так, давайте вначале, Рома, как со светом, что? Ну, пока непонятно. Дело в том, что в первых 16 стихах имя Иисус Христос вообще не упоминается. Так, отлично. Значит, давайте так прослеживать. Слово. Я к чему это говорю? Вы не подумайте, что я сомневаюсь, о ком идет речь. Но когда вы начнете спорить с людьми, там, где вы учитесь или работаете, вы должны научиться ориентироваться в тексте. И до тех пор, пока вы не сможете им показать. Вот здесь речь идет о слове. В первых стихах. Дальше. С 14 стиха снова появляется слово «слово». «Слово стало плотью и жило с нами». Иоанн восклицает о нем, то есть речь идет о слове. И восклицает и говорит: «Это был тот, которым я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Вся первая глава дальше говорит, что впереди него стал кто? Иисус Христос. И там уже имя четко употребляется. Иисус Христос. Теперь еще то, что Яша сказал. Яша, твою мысль озвучь, пожалуйста. Так. Ученики видели славу единородного Сына. Так, ну, а теперь к Иисусу Христу еще подведем. Что Иисус Христос – это единородный Сын Бога Отца. Можете доказать по тексту? Что есть, заметим, Иисус – это историческое имя, еврейское, Иешуа, которое было дано какому-то еврейскому человеку, который родился. Докажите мне на основании этого текста, что этот еврейский человек с именем Иисус – это есть Сын Божий по этому тексту. Или Слово. Так, 18 стих. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Так. А ну попытайтесь связать 16 и 17. Там ведь только в 17 имя Иисуса Христа употребляется. Больше нигде в первых 18. Так, 9 и 17. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Ну, связи, ибо закон дан через Моисея. А вот давайте попытайтесь, 14-й, слово, да, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Дальше, 16-й, от полноты его, слова, все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, снова встречается слово благодать. Через кого благодать пришла? Через Иисуса Христа. И вот так мы связываем, через слово благодать мы связываем, что слово... стало плотью, и это является Иисус Христос, и это является Бог. Это очень сложно, а не просто. Потому что, когда вы начнете спорить, когда к вам постучатся с утра в субботу и разбудят вас, и вы выйдете сонный, и даже не будете помнить, что есть такая книга в Библии, как Евангелие от Иоанна, то доказать им они будут стоять со всеми своими бумажками и записями. Очень сложно. Хорошо. Друзья, да, Юра. Да, смотрите, связь идет через слово «благодать». Очень важное слово, ключевое. Смотрите, слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины. То есть, это слово было полно благодатью и истины. Теперь, в 16 стихе, «И от полноты, вот этой полноты, которым обладало слово, мы приняли и благодать на благодать». То есть, результат, мы сегодня будем говорить, что это за фраза «благодать на благодать», результатом того, что мы видели, вот оно с нами было, полная благодать и истины, мы приняли эту благодать с нами через это слово. Но тут написано, что благодать и истина произошла через Иисуса Христа. То есть, через слово «благодать», когда мы связываем, оно привязывает слово к Иисусу Христу. Пожалуйста. Так. Хорошо, объясняю. Теперь мы давайте обратим внимание на первые три стиха. Смотрите, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово было у Бога, и это же слово было Бог, равно Бог. В английском, да, написано, слово было с Богом, то есть, казалось бы, рядом с Богом, и в то же время было Бог. Это тайна Троицы, которую никто никогда в жизни не поймет. Единственное христианство – это единственная религия, которая верит в триединого Бога. Один Бог, но в трех лицах. И, кстати, я вам скажу, что это тайна, да, но вместе с тем, чисто на практическом уровне, на христианском, это очень, скажем так, тайна, которая вносит успокоение. Бог не в одиночестве там где-то в небе сидит, потом ему было скучно, к примеру, да, так скажем, и он сотворил миллионы ангелов, потому что было ему скучно. Нет, Бог один, но в нем три лица. И вот в послании к Титу написано, что по Евангелию блаженного Бога. То есть, когда дальше мы читаем, например, особенно Иоанн, он очень много об этом говорит в первом Иоанна, что мы это пишем, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. В другом месте, в 14 главе, он говорит, что о каком-то событии в сердце человека, что если вы будете жить по заповедям Божьим, то Отец вас возлюбит, и приду я и Отец, и в вашем сердце сотворим вечерю. То есть, когда Бог приглашает человека поверить в Иисуса Христа и вступить в общение с Богом, он уже его приглашает в отношения внутри Троицы. Где Бог, и поэтому Евангелие от Иоанна так очень много говорит об отношениях между Иисусом Христом и Отцом. Они не ищут славы своей, они ищут славы друг друга, они бесконечно любят друг друга, и христианин приглашается, верующий человек, вот это, разделить это общение, которое уже существует, которое никогда, в принципе, не было точки, когда оно началось, потому что Бог вечен. Он приглашает нас в это общение. Наш Бог – это Бог говорящий и Бог общающийся внутри самого себя. И это тайна. Один богослов сказал так, что все ереси в церкви начинаются либо от тех людей, которые не понимают Троицу, либо пытаются ее объяснить. Поэтому мы не будем делать ни то, ни другое. Мы принимаем это за веру. Но, друзья, смотрите теперь. Что с самого начала? Давайте зададим вопрос такой. Почему Иоанн говорит и называет Иисуса Христа Словом? Это очень странно. Дело в том, что больше об этом он не говорит нигде в Евангелии от Иоанна. В начале было Слово. Ведь он мог написать, в начале был Сын, в начале был Иисус Христос, в начале был Мессия. Теперь еще что важен момент, который мы должны понять по грамматике. Может быть, в русском оно не просматривается. В начале было Слово. То есть, когда-то в истории Вселенной был момент, который можно обозначить начало. И мы живем во времени, только на планете Земля. Бог живет вне времени. У него, у Бога никогда не было понимания, да, что что-то было, что-то есть и что-то будет. Он, для Бога мы даже не знаем, что такое жить вне времени. Так вот, заметим, когда-то в истории Вселенной был момент начала. Он начался с сотворения. Но заметим, когда-то был момент начала, а Бог или Слово уже там был. Вот то, что говорит здесь этот стих. В начале было Слово. Когда-то во Вселенной все началось. Но когда оно все началось, Слово уже там было на тот момент. У него никогда не было начала. У Бога никогда не было начала. И это нам тоже никогда не понять. Вот с этого начинает он говорить. В начале, когда все началось когда-то, но Слово там уже существовало, тогда было. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Теперь поговорим, почему оно, речь идет именно о Слове. Почему Иоанн назвал Иисуса Христа именно Словом. Дело в том, что есть очень много теорий или объяснений этому, в зависимости от того, например, кто бы читал эту книгу. Да? Читали бы ее греки-язычники, или бы читали ее евреи. Слово греческое, которое здесь стоит, это «логос». У многих греческих философов я вам дам два объяснения. Первое – с точки зрения философии этого мира, которая существовала. Второе, это с точки зрения человека, знающего Ветхий Завет, который читал эти строки. Потому что здесь четко идет упор на бытие для евреев. Греческие философы очень долго спорили, что такое логос. Для них логос – это была причина всего, что существует, для чего стоит жить. Это внутренняя мысль, так скажем. То есть они говорили, что все этим управляет, есть особая причина для жизни. И всю жизнь они пытались постигнуть, что это за причина для жизни, для чего стоит жизнь, в чем смысл жизни, так скажем. Иоанн начинает с этого и говорит, что это, или они называли это все понятие логос. То есть есть какое-то понятие, о котором они не знали, они называли это логос, это смысл бытия, так скажем. Это было абстрактное понятие в их понимании. Но Иоанн говорит, что вот причина для жизни стала человеком и пришла на землю. Это не абстрактное понимание, это личность, которая чувствует, переживает, мыслит. Другими словами, Павел об этом говорит, что Бог все сотворил через Иисуса Христа и все сотворил для Иисуса Христа. Все существует для Него. Он единственная причина для вашей и моей жизни. Это первое объяснение. Второе. Когда мы читаем Ветхий Завет, то есть такой прием в литературе, как персонификация. Кто знает, что такое персонификация? Да, приписываешь какой-то вещи, действия человека. Ну, например, я скажу так, к примеру. Сейчас мне в голову пришла мысль. Вот, да? Не выдержал одиночество и покинул. Но смотрите, сейчас мне в голову пришла мысль. И вы скажете, это неправда. Мы сидим на тебя смотрим, и мы не видели, чтобы тебе в голову кто-то пришел. Какой прием я использую? Я говорю о мысли, об абстрактном понятии, но говорю как о человеке. Она ко мне пришла в голову. И теперь, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаемся с одним приемом. Там, когда Бог говорит, и Он говорит о Своем Слове, как о человеке очень часто. Ну, например, несколько текстов. Смотрите. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». То есть, Божье Слово выполняет какую-то определенную роль. Это Псалом 32, 6 стих. Или, например, смотрите, Исаии 9, 8. «Слово посылает Господь на Иакова, и оно исходит на Израиля». Другими словами, Бог говорит, но автор описывает это так, как будто Слово – это как будто бы человек, который выполняет какое-то действие. Или еще. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилы их». Или в другом месте. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне, но исполняет то, что я делаю». То есть для евреев было это очень понятно, что слово это является видимым каким-то самовыражением Бога. Кто есть Бог? Бог что-то говорит, и это слово выполняет определенную функцию. То есть это выражение того, кто есть Бог. Так и теперь как, Иоанн берет эту мысль и доводит ее как бы до логического завершения. Что вот Бог раньше говорил к Израилю. Бог когда-то сказал, и появился этот мир, да? Из ничего появилось что-то. Впервые когда-то это произошло. Бог говорит, это слово обладает в себе силой. Оно несет в себе, как бы, скажем так, выражение или сущность того, кто есть Бог. И он говорит, что когда-то этот процесс достиг своего пика. Когда Бог, тот, кто он есть, невидимый, непонятный Бог, он выразился в человеке. Слово стало плотью. То есть, он строит как бы всю и берет это понятие «логос» или «слово» из текстов Ветхого Завета. Другими словами, Бог раньше говорил, это слово когда-то сотворило весь мир, это слово совершало многие свои действия, Бог говорил и стирал нации с лица земли, Бог сказал и пошел потоп на землю и все остальное. То есть, это слово выражало внутреннее, скажем так, состояние, тот, кто есть Бог. Но когда-то то, что есть Бог, то, что очень туманно выражалось в Ветхом Завете на протяжении веков, оно стало очень видимым и осязаемым. Вначале было слово, и, кстати, это тоже еще намек на бытие. «И сказал Бог, да будет свет». И это слово произвело эффект. «И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Другими словами. Это очень важная мысль здесь. Что вы и я, мы все обязаны своей жизнью Иисусу Христу, если мы уже доказали, да, что Слово это является Иисусом Христом. Человек рождается в этот мир, и тот, кто он есть, как человек, определяет Бог. Бог. Сегодня вам в колледже или везде будет навязывать целую философию, что вы пришли в этот мир, и вы сами для себя должны определить, кто вы есть, и у вас все получится. Иоанн говорит с самого начала по-другому. Все, что когда-то начало существовать на планете Земля, обязано своим существованием от Творца, от Бога. И оно, и Он будет определять, кто вы есть. Он будет определять, кто вы есть. Поэтому человек обязан Богу. Человек, появившийся, рождившийся на эту планету Земля, он теряет право на самоопределение. Другими словами, он автоматически, он сотворен для кого-то и для определенной цели. И это грехом является то, что человек живет вне своего предназначения. Павел когда-то написал, что все было сотворено им и для него. Вы были сотворены, и я, и появились на планету Земля для единственной личности во Вселенной, для Иисуса Христа. Не для себя, не для того, чтобы преследовать свои интересы. И не потому, что Бог эгоистичен. А потому что это единственный счастливый путь для того, чтобы жить. Если вы попытаетесь жить для себя, это все рано или поздно закончится. Закончится крахом, поражением. Недавно я разговаривал с одним человеком, верующий, ну, в кавычках, так скажем, верующий человек. Может быть, вашего возраста. Она уже несколько лет живет на антидепрессантах. Очень сильных антидепрессантах. И раз в неделю ходит напоит к психологу неверующему, потому что у него истерика внутренняя. Человек, заметим, человек, который пытается жить для себя, всегда закончит жизнь очень печально. Потому что это не то, для чего он был сотворен. Вы были сотворены Иисусом Христом для Иисуса Христа. И любые попытки жить без Него или быть к Нему равнодушным закончатся очень печально для любого человека.
Мы обязаны Ему просто по праву сотворения только.
Дальше вторая доктрина идет уже о Голгофском кресте, где Он уже искупил нас, поэтому мы обязаны Ему дважды жить для Него.
Это самая счастливая жизнь. Но, друзья, я хотел бы заметить один очень важный момент. Смотрите. Докажите мне, пожалуйста, я мормон, да, или я свидетель Иеговы, который пришел к вам, постучался, и я говорю, Иисус Христос не является Богом.
Потому что в английском они будут говорить, и они будут говорить, что в греческом написано, вначале было слово, и слово было у Бога, они скажут, там идет неопределенный артикль «a God». То есть это не относится к определенному, конкретному какому-то Богу, просто божество. И они будут говорить, что Иисус Христос – это сотворенный. Он не Бог. У него когда-то первым сотворил Бог Иисуса Христа, и он стал его сыном. А потом уже, конечно, Иисус Христос сотворил все остальное. И поэтому Иисус Христос не является Богом. Я постучался, я вам это объясняю. Докажите мне на основании первых трех стихов, что это не так.
Мне надо было прийти в белой рубашке с черным галстуком и в шлеме, наверное, чтобы на вас подействовал.
Давайте по-другому. Иисус Христос – это сотворенная личность. Только первое. И потом Он сотворил все остальное. Но Он сотворенная личность, у Него когда-то было начало. Мне на основании этих трех стихов.
Но Слово было Бог. То есть Слово и Бог – это одно и то же.
Да. Вот, я хотел услышать, вот, сестры бодрствуют, молодцы. Смотрите. Всю их логику рассыпает третий стих. И вам не надо знать греческий или английский. Ну, английский, по-моему, вообще-то желательно в Америке знать. Смотрите. Все через него начало быть. Я когда читал раньше, только доходил до Евангелия, я не понимал, зачем он повторяет одно и то же, только по-другому. Все через него начало быть. Все понятно. Зачем еще добавлять? И без него ничто не начало быть, что начало быть. Это очень важно. Этот стих для них убийственный. Смотрите, что он здесь говорит. Все через него было сотворено. И без него ничто не было сотворено, что он было сотворено. Другими словами, категория есть несотворенная, и в ней только сам Бог, и все остальное, все, что мы видим, ощущаем и имеем о чем представление, это все сотворенный мир. Так вот здесь заметно, что ничего не было сотворено без Иисуса Христа.
Если предположить, что Иисус Христос сотворенный, тогда Он еще не существовал и должен был сотворить Себя Сам, не существуя, а потом сотворить все остальное. Если вы поняли логику этого стиха.
Смотрите. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Или без него ничего не было сотворено, что было сотворено. Другими словами, без Иисуса Христа ничего не было сотворено. Если сказать, что Он сотворенный, тогда во Вселенной был когда-то момент, когда Он не существовал, и несуществующий Иисус Христос должен был себя сотворить, чтобы потом сотворить все остальное.
И после этого обычно они ничего не могут сказать. Не, у них есть там конспекты свои, но они начнут с другого. А вы знаете, проще всего, наверное, как с ними разговаривать? Просто сказать, вы знаете, я знаю, что Он Бог. Я глубоко в этом уверен. Просто у меня нет времени сейчас с вами очень долго-долго об этом спорить. Давайте мы это проверим. Я сейчас ему помолюсь, и он живой, и он воскреснется обязательно, и начнет с вами разговаривать. И обычно еще ни один человек не соглашался на этот вариант. Они боятся, глубоко в душе они этого боятся, разворачиваются и ходят. Сказать, давайте я за вас сейчас помолюсь. Он живой, реальный Бог, я верю в то, что он жил когда-то 2000 лет назад на земле. Он воскрес и перейдет за мной. И он слышит наш сейчас разговор, и он слышит, что вы сейчас утверждаете. Я сейчас за вас помолюсь, и мы будем ждать результатов. Не сегодня, но он обязательно с вами проговорит, потому что он вас так не оставит. Скажи, Господи, я верю, что ты живой Бог, и ты таким являешься. Этот человек в это не верит. Ты умирал за него так же, как за меня. Проговори к нему, чтобы он понял. Аминь. И все. И сказать ему, что если он вам проговорит, и вы захотите изменить свою жизнь, будут запомнить мой адрес и приходите в любой момент. И может быть у вас появятся новые примеры для проповеди, братья. Что вдруг через месяц к вам приедет кто-то, может быть, даже на инвалидной коляске, и скажет, ты знаешь, он все-таки Бог. Я расскажу вам другой пример насчет иеговистов. Звонит к одному человеку в Канаде,
он русский, учился там, звонит ему. И вот, мы хотим с вами поговорить о Христе. Он говорит, а я только начинал учить этот английский язык, мне так приятно, прекрасная пара, в субботу делать нечего, ну, заходите. И они начинают говорить, вот, у них один из коронных приемов, например, вы знаете, вот, вас как зовут? Он говорит, меня Питер зовут. Окей, Питер, очень приятно. Вам нравится, когда вас называют по вашему имени? Зовут Питер. Он говорит, конечно, нравится. И у нас имена и нравятся. И у Бога есть Бог. Он, конечно, я верю в Бога. И у Бога тоже есть имя. Как вы думаете, приятно ли Богу, когда к нему обращаются не по имени? Ну, в общем, они клонят к тому, что Бога нужно называть только Иегова. Ни в коем случае Отец, Иисус Христос, Иисус Христос. Только Иегова – это единственный правильный вариант и все остальное. Я им говорю, вы иеговисты? Этот человек говорит, вы иеговисты? Нет, мы не иеговисты. Ну, а иеговисты? Просто, если скажут иеговисты, он их выставит за дверь, они это ощущают уже, поэтому говорят, не иеговисты, и дальше продолжает все вокруг этого имени. Он говорит, я думаю, Господи, ну что же им сказать? И потом я говорю, вы знаете, моего папу зовут Витя. Соседи называют его, ну, скажем так, Виктор Александрович. Виктор Александрович. А я называю его просто папа. Так вот, говорит, если для вас Бог Иегова, для меня Бог, пришел Иисус Христос, и мы будем сегодня говорить, что Он показал мне Бога как Отца. И поэтому я Его Сын, и я Его называю Отец, Папа. А если вы называете Бога Иегова, то вы Ему просто пока еще соседи. До свидания. Они встали и вышли. Он говорит, с тех пор я больше с ними никак не разговариваю. Говорит, они приходят, я их сажу и говорю, вы знаете, как зовут моего папу? Моего папу зовут Витя. А соседи его называют Виктор Александрович. А я называю его папа. Если вы Бога назовете Иегова, то вы ему еще соседи. До свидания. И все. Вот. Хорошо, друзья, мы отвлекаемся. Значит, заметим, с самого начала Иоанн четко утверждает, что Бог существовал, это был Иисус Христос, Он существовал с Богом и в то же время был сам Бог. Нам эту тайну никогда не понять. Но был момент, удивительный момент. Друзья, мы даже не можем начать представлять, что такое Бог. Потому что Бог – это единственная личность, несотворенная. Все остальное, даже наш язык, русский, английский, наши мысли, способность мыслить – это все часть сотворенного мира. Ограниченное. Научиться рассуждать ограниченным разумом на ограниченном языке. Сотворенном языке, сотворенными мозгами, а не сотворенном, это уже невозможно. И заметьте, смотрите, но наступил момент в истории Вселенной. Слово стало плотью. Бог стал человеком. Не просто одел на себя человеческое тело, Он стал человеком. И это вторая тайна, с которой нас сталкивается Библия. Что в Боге не на 50% человека, а 50% Бога. Что Он на 100% стал человеком, и на 100% Иисус Христос, вторая личность Троицы, и на 100% остался Богом. И нам этого никогда не понять. Он переживал все то же самое, что и мы, не будучи при этом греховным. Так вот, теперь заметим самый удивительный момент. Для чего это сделал Бог? Вы знаете, человек один раз мне рассказал пример, и он мне пролил немножко свет на это. Он говорит, я поехал отдыхать за город. Значит, домик сняли они. И выпал снег, и говорит, я заметил, что вокруг летали птицы. И мне было, они там жили несколько дней, я вставал утром, они, говорит, зима, им нечего есть, и я выходил и возле двери рассыпал семечки. И они все слетались, птицы, и начинали их клевать. И мы с ними, вы знаете, подружились. Говорит, я каждое утро они меня уже ждали, что я выйду и начну рассыпать им семечки. Говорит, я хотел с ними как бы так, по-человечески дружить. Ведь я им делал благо, благо. Но каждый раз, когда я выходил на улицу к ним, когда я рассыплю семечки, они все слетаются там, у них это возня, все. Я хочу выйти к ним, и они все разлетались мгновенно от меня. Они меня боялись. Почему? Потому что у них птичьи мозги, и они не понимают. Они не умеют думать, я так думаю, что птицы не умеют думать. Им сложно понять. Это личность абсолютно другой категории. Да, она вроде бы делает добро. Но эта личность абсолютно непонятна. Он говорит, я долго размышлял над этим примером, и я понял, для того, чтобы они перестали меня бояться, чтобы понять их мир, чтобы они поняли меня, я должен стать птицей. Это единственный путь, снизойти на их уровень. Это примерно то же самое, что сделал Иисус Христос. Для того, чтобы нам понять, кто такой есть Бог, Бог непонятный, непостижимый, существующий вне времени, абсолютно святой, ненавидящий малейшее проявление зла и в то же время стопроцентно любящий,
нам этого Бога никогда было бы не понять. Вы смотрите, мы сейчас вернемся к одной ветхозаветной истории. Когда мы начинаем читать Библию, какое счастье, что мы живем уже по эту сторону Голгофского креста. Когда пришел Бог, и святость, чистота, безгрешность, все оделось, так скажем, в человеческое тело. И теперь стало понятно, что значит святой Бог, да? Или что значит Бог-любовь? Мы читаем, очень много понимания, и он говорит постоянно, я люблю Израиль, и казалось бы, все вроде бы понятно. Но совершенно другое, когда он садится и разговаривает с женщиной, с которой никогда никто в жизни бы не заговорил. Любовь облекается в человеческое тело. Или святость Божья, и все остальное. Заметьте, у нас все очень многие понятия, на них уже слой лицемерия, лицеприятие, греховности, и даже логика, которую мы размышляем, она тоже ущербная и греховная. И поэтому нам понять Бога, мы бы его никогда не поняли. Поэтому с самого начала еще не был сотворен мир, был агнец в Божьем плане, закланный прежде создания мира. Бог решил соединиться со своим творением и прийти и объяснить, кто он есть людям. Сегодня для того, чтобы нам понять Бога, нам нужно посмотреть на Иисуса Христа. Слово стало плотью. И в эту тайну желают проникнуть ангелы, которые все это видят и до сих пор никак не могут понять. Что значит Бог пришел на маленькую пылинку и стал человеком. Стал человеком. Теперь заметим, смотрите. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. О какой славе идет речь? Об Иисусе Христе. Что это за слава? Вы знаете, Иоанн, когда пророчествовал Исаия, он сказал, что не было в нем вида и величия, который бы привлекал нас к нему. Другими словами, вы бы никогда бы не оглянулись второй раз на Иисуса Христа, если он был вам не знаком. Я как-то буквально пару месяцев назад слушал интервью с одним актером, там какой-то фильм выходил, я ехал на работе и радио слушал с ним интервью. Идея была такая у него, он играл там какого-то серийного маньяка, но его идея была, когда он вживался в образ этот, ему нужно было создать образ, который именно обыкновенного человека-американца. Так в плане было у создателя этого фильма. И ему нужно было работать над собой, потому что у него, скажем так, личность или внешность отличительная. Скажем, не совсем он похож на обыкновенного человека, так скажем. И они долго очень думали, там целая у них была группа людей, которая работала над его имиджем. Как сделать так, чтобы на него никто не обратил внимания. И они работали до тех пор, пока там ему и парик, и зубы доращивали, и все остальное, и усы. До тех пор, пока он зашел в молл, его снимали на камеры, и после этого он сам себя не смог определить в этой толпе в молле. То есть они работали до тех пор, чтобы он стал настолько обыкновенным, что на него никто больше не мог обратить внимания, даже он сам бы себя не отличил в этой толпе. И этот процесс длился несколько месяцев, чтобы войти в этот образ, чтобы этот потом фильм там раскупали люди и все остальное. Так вот здесь заметим об Иисусе Христе. О какой славе идет речь, если он внешне был, скорее всего, даже некрасивым человеком. Обыкновенным. Но Иоанн говорит, что мы видели в нем славу. Ветхозаветнее понимание славы – это блеск, это сияние. Моисей, только пообщавшись с Богом, спускался с горы и одевал покрывало, потому что все сияло. Какую славу видели 12 человек или другие, все, которые видели, потому что масса людей не видела этой славы, поэтому его и распяли. О какой славе здесь идет речь, да? Теперь дальше. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, потому что закон дан через Моисея». Вот здесь почему-то появляется фигура Моисея. Как вы думаете, почему всплывает фигура Моисея? Особенно те, которые читали то, что я задавал на дом. Объясните мне, почему из всех библейских героев вдруг, когда он начал говорить об Иисусе Христе, он вспомнил Моисея? Вот, очень правильно Женя сказал. Из всех библейских героев Ветхого Завета Моисей был единственный, который видел Бога на самом близком расстоянии. Исаия видел видение. Бог сам сказал, что я разговаривал с Моисеем лицом к лицу, хотя, конечно, он лица Божьего не видел. Мы сейчас увидим эту историю. И теперь Иоанн, когда начинает об этом говорить, он не зря привносит сюда Моисея. Давайте открываем с вами Исход. 33 главу, и сейчас нам, я думаю, эти стихи Евангелия от Иоанна станут намного понятнее, и благодать на благодать, и все остальное. Предысторию этого отрывка.
Моисей, Бог говорит Моисею, взойди на гору, я заключаю завет с народом израильским. Он в пустыне. Моисей уходит, и его 40 дней нету. Что на этот момент видел Израиль? Он видел очень многое. Он видел, когда жабы заваливали, например, египетскую землю. Он видел, когда реки превращались в кровь. Он видел, когда в каждом египетском доме умер первый мальчик. И были общенациональные похороны. Дальше, что видел народ израильский, это то, что вдруг море расступилось, и они по дну прошли. Больше 2 миллионов людей с имуществом и со всем остальным. А потом он видел, когда Моисей ударил по скале, и вдруг полилась вода. И народ израильский на этот момент видел очень много. Но вот, и потом, когда Бог с ними говорил, они сказали, лучше мы не будем с Богом разговаривать, иди ты и разговаривай, потому что дрожала земля и все остальное. И после этого Моисей уходит общаться с Богом, и его нету месяц, чуть больше, 40 дней. И народ все забыл. Они приходят к Аарону и говорят, сделай нам Бога. Потому что они века, сколько лет они жили в Египте, больше 400 лет, они уже привыкли к идолопоклонству видеть это. И теперь им нужен Бог, которому поклоняться. И он им делает тельца, и они говорят, вот этот телец вывел нас из земли египетской. Бог говорит Моисею, сойди вниз, потому что народ возвратился. Моисей сходит, там происходит вот это, когда он разрушает этого тельца, он его сжигает, потом он говорит, кто Господин ко мне? Все мужчины из колена, одной из 12 частей Израиля, сходятся к нему, и потом они идут по стану и убивают своих родственников и своих друзей. Было огромные похороны в Израиле после этого. И после этого Бог говорит, например, Моисею такие слова. Смотрите, 33 глава так начинается. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему, дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню, там список идет народов, и ведет ангел, да, он вас в землю, где течет молоко и мед, потому что сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный», то есть упрямый, очень сильный. Другими словами, «я с вами сам больше не пойду». Заметим, что они не сильно знали хорошо Бога тогда на тот момент. Даже, в принципе, закон во всей полноте не был им дан. Кто такой Бог? Они просто видели, что он делал. Они слышали рассказы своих дедушек и бабушек, что происходило. Кто такой Бог? Бог Моисею говорит, я с вами больше не пойду. Потому что если я с вами пойду, мне придется вас всех убить или уничтожить в пустыне. Моисей говорит, если ты не пойдешь, то не иди с нами. И вот заметим, что Моисей знал, конечно, Бога намного больше, чем народ израильский. Но он говорит удивительную вещь. Пойди с нами, потому что мы люди жестоковыйные. Другими словами, пойди с нами, потому что мы грешники, потому что мы нечистые. Ты святой Бог, ты сказал, что ты нас уничтожишь, если пойдешь с нами. Но Моисей знает Бога с какой-то особой стороны. Пойди с нами, потому что мы люди грешные. Обычно мы говорим, Бог с нечистым не хочет иметь дело. Моисей знает Бога каким-то особым образом. И дальше смотрите, что просит Моисей. А вот теперь смотрите дальше. И когда я сейчас буду читать это, вы постарайтесь связать этот отрывок, потому что Иоанн строит 14, 15, 16, 17, 18 стих на основании исход. Смотрите. Моисей сказал, 18 стих, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобой всю славу мою». В английском, если у кого сейчас Библия, какое слово стоит там? Вместо славы в 19 стихе. Goodness. И это более правильно. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И Господь сказал, я покажу тебе доброту мою. И провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Потом сказал он, лица моего тебе нельзя увидеть. Не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, пока не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое тебе не будет видно. И сказал Господь Моисею, вытеши себе 2 скрижали каменные, подобно прежним, и я напишу на них, скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мной там на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою. И никто не должен показываться на этой горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы этой. 5 стих. Моисей поднялся, и 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу.
Скажите, друзья, какие вы видите общие моменты с этим текстом и с текстом от Иоанна? Есть ли какие-то точки пересечения? Во-первых, самое уже то, что мы назвали, речь идет о славе там. Моисей просит: «Господи, покажи мне твою славу». Ответ Бога какой? «Я тебе покажу мою доброту». Другими словами, слава уже как-то связана с Божьей добротой. А еще, ты не можешь, что? Видеть мою славу. Другими словами, заметим, из 2-миллионного народа, единственного народа на земном шаре, который избрал Бог, заметим, все остальные люди вообще, да, были вне милости Божьей в тот момент, да, так скажем, он избирает только один народ. Из 2 миллионов людей только один человек может подняться в Божье присутствие, и этот единственный человек не может видеть Бога. Потому что человек не может увидеть Бога и остаться живым. Бога не видел никто никогда. Это уже текст из Иоанна. Бога не видел никто никогда. Это текст из Иоанна. Бог, к Богу выйти нельзя. С того момента, как согрешил человек, и вышел, Бог выгнал его из Эдемского сада. Вы помните, кто стоял там? Ангел, который не позволял. Сегодня мы можем говорить, есть ли у человека свободная воля или нет. Вопрос другой. У человека не с чего было даже выбирать. До тех пор, пока из Эдема бы не вышел кто-то, у человека нет ни малейшего шанса на спасение. У человека нет ни малейшего шанса на спасение. Так вот теперь заметим. Из огромной массы людей, которая жила на земле, есть только один, единственный народ израильский. Из этого народа израильского только один Моисей, и он не может видеть Бога. Даже в самом близком общении, скажем так, самый святой человек на тот момент на планете Земля, он Богом не может видеть. Он просит: «Я хочу увидеть». «Нет, ты не можешь меня увидеть». И вот в какой-то момент этот самый Бог приходит на землю, и теперь его могут видеть все. Моисей просит: покажи мне твою славу, я тебе покажу, но только издали, вот так, сзади, я тебя закрою, ты сзади меня увидишь. Он приходит здесь, и люди могут его видеть. Все, бедняки, богатые, бедные, любого сенса, мужчины и женщины. Видим, какой контраст между историей Моисея и здесь. Там нельзя видеть славу, и я тебя закрою. Здесь я пришел, чтобы вы видели меня. Наступил другой момент в истории человечества. Дальше. Когда Бог, Моисей говорит, Моисей хочет что-то увидеть, блеск, все, и он чуть-чуть видит. Но заметим, когда появляется Бог, он удивительно говорит, что слава моя не в блеске, не в сиянии. Он вдруг провозглашает мое имя, и там есть одна важный момент. Многомилостивый и истинный. Вам ничего это не напоминает вот здесь, из этого отрывка Иоанна? Благодать и истина. Но теперь очень важный момент. Когда благодать и истина сталкиваются с греховным человечеством, это абсолютно несовместимые понятия. Потому что если святой Бог соприкасается с грешным человеком, он должен, если он будет поступить поистине с ним, он его должен уничтожить. Если он поступит по милости, он его должен помиловать, но при этом перестанет Богом быть, потому что закроет глаза на грех. Весь Ветхий Завет держит нас в этом напряжении. Бог, с одной стороны, казалось бы, любящий, с другой стороны, Бог обязан покарать грех. И Бог покарает абсолютно любой грех, который был против него совершен. Любой грех, кстати, любой грех, который совершает человек, даже против человека, он совершает его против Бога. И вот мы читаем страницы Ветхого Завета, и у нас весь, все 39 книг Ветхого Завета нас держат в этом напряжении. Бог святой и в то же время Бог милующий. Бог святой и милующий, несовместимые понятия. Эти совместимые понятия стали возможны только в Иисусе Христе. Когда пришло Слово и стало плотью, и вот Он сидит и приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. Она, конечно, все внутри у нее сжимается, потому что она уже предвкушает, что это значит, стоит толпа мужчин с камнями, и будет казнь через несколько минут. Самая страшная казнь, наверное, которую можно представить, наверное, когда тебя живую избивают камнями до смерти. И она стоит перед ней, Бог Вселенной. Бог, который сказал: не прелюбодействуй, за прелюбодеяние грех. И вот здесь милость и истина совмещаются. Иди и впредь не греши. Я не одобряю твой поступок, ты достойна смерти.
Я обладаю властью сказать: иди и не греши, и ты прощенная. Потому что все, что тебе сейчас прочитается, пройдет несколько дней, и я приму на Голгофском кресте. Заметим, вот это напряжение, милостивый Бог и истинный, Ветхий Завет нам не дает ответа на это. Как это может быть? До тех пор, пока Бог не стал человеком. Безгрешным, абсолютно Бог и абсолютно человек. И все в балансе сохранилось. Я уже говорил, когда мы проходили послание к римлянам, что не заигрывайте с Богом. Абсолютно любой грех, совершенный против Бога в вашей жизни, вы понесете за него ответственность. Божья справедливость будет восстановлена, но она в двух местах во вселенной восстанавливается. Либо в аду, за каждый грех человек будет расплачиваться вечной погибелью, либо на Голгофском кресте. Слово стало плотью для того, чтобы принять, закрыть человечество от гнева Божьего. И вот когда он говорит, что «и мы видели его славу», вот об этой славе идет речь. Дальше все Евангелие от Иоанна об этом говорит. Христа призывает и говорят: «сделай чудо, сделай чудо». Он говорит: «не время еще прославиться, не время прославиться». И они ожидают, что он прославится, и вот он же входит в Иерусалим, и вдруг он говорит: «пришло время прославиться Сыну Человеческому». Пришел час. Какой час? А это Голгофский крест. Моя слава – это не подавление людей. Моя слава выразится в том, что я умру вместо них. И благодать и истина смогут существовать вместе. Вот об этом здесь идет речь. И теперь заметим, что здесь дальше. Он был полон благодати и истины. Нет, он не одобряет грех. Бог категорично смотрит на грех. И в то же время он может сказать: прощаются тебе твои грехи. Единственная личность во вселенной, которая может сказать: тебе прощаются грехи. Кстати, заметим, вот стоят люди, привели к Иисусу Христу расслабленного. В дом нельзя пробиться, они проламывают крышу. Сыпется все это на шее всем, все, которые стоят, люди возмущаются, его опускают. Здесь сидят братский совет, так скажем, того времени, да, все знатоки закона и все остальное. И вдруг они ждут исцеления, его друзья принесли, чтобы исцелить. Христос не исцеляет его, он говорит ему: прощаются тебе твои грехи. Потом говорит: и для того, чтобы вы знали, что я имею власть, теперь я его исцелю. И идет большой спор там, и большая ирония в этой истории. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? А Христос задает им вопрос: что легче сказать, прощаются тебе грехи или встань и ходи? Так вот, с человеческой точки зрения, гораздо проще сказать: прощаются тебе грехи. Вот я могу сказать Славе: прощаются тебе грехи. Кто его знает, простились ему или нет? Я могу всем вам говорить по очереди с утра до вечера. Мы не знаем. Никаких последствий нету. Гораздо сложнее сказать человеку, у которого нету ног, да, к примеру: встань и ходи. Потому что если он не встанет, то вот и весь секрет моей силы. Это с человеческой точки зрения. Но Бог говорит в небе по-другому. Гораздо проще Богу сказать даже грешному человеку: встань и ходи. А сказать: прощаются тебе грехи, для этого должно быть основание. За грех должна быть смерть. Нету смерти вместо человека. Бог не может сказать человеку: прощаются тебе грехи. Это самое сложное. Заметим, для сотворения мира это пустяк по сравнению с прощением человека. Потому что Бог сказал, и все появилось. Но сказать человеку: прощаются тебе грехи, без Голгофского креста, это абсолютно невозможно. Потому что Бог перестает быть Богом в тот момент. И вот заметим, что здесь говорит: «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Потому что закон дал через Моисея, благодать же истина произошла через Иисуса Христа. Другими словами, то, что Бог явился, мы с Моисеем говорил, то, что он вывел народ израильский, то, что он с ним говорил, это уже была благодать, но в очень зачаточном состоянии, скажем, на тот период развития истории человечества. То, что Бог сказал: «Я вас выведу, я Бог ваш», когда Бог говорил с Израилем и начинал со слов «Я Бог ваш», это уже была благодать. Но когда пришел Иисус Христос, это вылилось в полноту. Другими словами, здесь Иоанн не противопоставляет. Вот был когда-то дан закон, был закон, а вот теперь закон в сторону, теперь у нас будет благодать. Нет, здесь разница не закон, благодать вместо закона. Нет, речь идет о том, что когда-то Бог открыл себя чуть-чуть, это было в законе, он начал говорить, у людей была масса вопросов, как это можно совместить, благодать и милость. Но теперь, после Моисея, с приходом Христа, когда слово стало плотью, теперь многие вещи стали понятны. Вернее, в вопросе спасения практически все стало понятно. Слово стало плотью. и было с нами. И мы видели Его. Мы видели, Он ходил, Он был между нас, но мы четко ощущали, что Он не принадлежит здесь. Он сам говорил, что и вы от нижних, а я от вышних. Мы видели Его славу. Какую? Ту, которую мы не ожидали вначале видеть. Пришел Бог, но пришел для того, чтобы умереть вместо нас. Не восстановить свое царство, въехав в Иерусалим, подавив людей, римское господство и все остальное. И тогда он был бы похож на императора, просто чуть-чуть больше власти. Его царство устанавливалось через собственную смерть. Вот об этом здесь говорится. Бога не видел никто никогда. Моисей не видел Бога. Единственный человек, который наиболее близко приблизился к нему когда-то, имел эту способность. Еще один момент, смотрите. Слово стало плотью и обитало с нами. Это язык Ветхого Завета. Когда Бог сказал, я буду обитать, я буду в скинии. А потом, когда они согрешили, Моисей вынес свой шатер за стан, и Бог туда к нему являлся. Но теперь, вот это то же самое слово в греческом, это слово скиния, здесь стоит слово, просто оно по-русски не звучит, и слово стало плотью, и даже скинию нельзя переделать в глагол. Но жило среди нас, как скиния, когда-то. Вот об этом здесь идет речь. Друзья, мы должны понять самую одну из очень важных мыслей, которая здесь сказана, что если бы Моисей пришел бы сегодня к нам сегодня, и ему предоставился бы шанс поменяться с нами местами. Он бы сделал все возможное, чтобы это сделать. Когда-то не Моисей, а об Аврааме Иисус сказал, что Авраам хотел бы видеть то, что вы видите. Он хотел бы жить в эту историю. Он просил, Господи, покажи мне. Заметим, как закончилась жизнь Моисея. Человек, который за весь период Ветхого Завета наиболее близко приблизился к Богу. Испытал на себе, что такое Божья святость. Бог ему когда-то открылся, показал свою славу, а потом ты не явил моей святости. Казалось бы, крайне нечестно со стороны Бога. Люди погрешнее Моисея вошли, огромный многомиллионный народ. Ты вел их 40 лет, все переживал на себе, упреки, все. Но ты не войдешь, потому что я святой Бог, святым Богом не заигрывают. Так заканчивается книга Второзакония. 5 книг, которые он написал, заканчиваются тем, что он умирает и не входит в эту землю. Бог святой. Но вот пришел Бог и стал человеком, и благодать и истина пришли в полный баланс в личности Иисуса Христа. Смотрите, что сказано в послании к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Заметим, что сказано, не через Сына. Бог не говорил через Сына. Бог говорил в Сыне. Другими словами, та же самая мысль, с которой мы начали. Слово Иисус Христос – это Слово Бога. Его появление на планете Земля – это разговор Бога с человеком. Если вы сегодня подойдете к мусульманину и скажете ему, послушай, вот чисто теоретически, мог ли Аллах дать откровение о себе любому другому, кроме пророка Мухаммеда. Если вы его так будете достаточно долго прижимать к стенке, да, в споре, то он скажет, конечно, Аллах делает, что хочет, он мог выбрать любого человека, но он выбрал пророка Мухаммеда и ему открыл откровение о себе. Если вы пойдете к буддисту и скажете, да, мог ли там, разум или что, открыть эту истину любому, но не Будде, мог бы, конечно, мог. Если мы подойдем к христианину и зададим вопрос, мог ли Бог открыть свою истину любому, но не Иисусу Христу? Вопрос абсолютно неверный, потому что Иисус Христос не принес откровение о Боге, Он сам был откровением Бога. Так вот, когда пришел Иисус Христос, заметим, в этом тексте евреям не сказано, что Бог говорил раньше через пророков, а последние дни говорил через Сына. В Сыне, это очень важно, сам приход, личность Иисуса Христа, которая прожила здесь 33 года, это разговор Бога с человеком, Его приход. Я хочу сказать, что это последний разговор Бога с грешным человечеством. Вне Иисуса Христа Бог больше не разговаривает ни с одним человеком на земле. Если вы отворачиваетесь от Иисуса Христа, вы подвергаете себя очень страшной участи, я бы хотел сказать. Потому что последнее слово, которое Бог сказал человеку, Он сказал тем, что Его Сын стал человеком. И Он пришел на эту землю. Сегодня люди пойдут в ад или идут в ад огромными массами, Из-за одного единственного греха. Из-за того, что не верят в Сына и не доверяют Ему свою жизнь. Это единственный грех, от которого все остальные грехи идут. Люди идут в ад за то, что отвергают или отворачиваются от Его Сына. Слово пришло, стало плотью, обитало с нами. Но не все Его приняли. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Вот об этом я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли. Несколько наших последних будет таких выводов, потом мы помолимся, если вдруг вопросы будут, потом можно будет после молитвы задать. Значит, друзья, заметим, мы обязаны Иисусу Христу своим существованием. Это в первую очередь. Кто мы есть, определяется по отношению к Нему. Вот заметим пример, да, вы приходите в магазин любой, и в конце хотите расплатиться карточкой. Вот этот сам аппарат, он стоит огромную сумму денег, где вы там будете проводить этой карточкой. Я так предполагаю, что стоит достаточно денег. Он не обладает абсолютно никакой ценностью, если он не подсоединен к компьютеру, через который проходит этот транзакшн. Абсолютно от него без толку. Пусть он будет позолоченный, пусть он будет по последнему там писку технологии сделан. Все остальное. А его ценность определяется только тем, насколько он связан с этим аппаратом, который делает транзакции, вот эти финансы. То же самое с человеком. Человек не обладает абсолютно никакой ценностью, если он не привязан к Богу. Его ценность, достоинство и все остальное определяется только его отношением к Иисусу Христу. Отношением к Иисусу Христу. Итак, мы появились в этот мир, и вас никто не спрашивал, хотите вы появиться или нет. Вы появились в тот момент, который Бог определил, и уйдете отсюда только тогда, когда Бог скажет «достаточно». И это значит, это уже ставит нас в очень смиренное положение перед Богом. Мы обязаны Ему своим существованием. Мы были сотворены им и для Него. Это первая мысль. Вторая мысль, что Иисус Христос – это последнее слово Бога к человеку. Больше вне Иисуса Христа Бог не разговаривает с человеком. Можно искать как хотите Иисуса, Бога, познание Бога и все остальное. Если это не привязано к Иисусу Христу, это все ложь, ложная религия. Иисус показал нам Бога. И вот этот момент я хотел бы еще остановиться, очень серьезный момент. Он показал нам, кто есть Бог. Мы могли очень много думать, иметь свои собственные представления о Боге, но сегодня в Иисусе Христе Он показал, что значит Бог любящий, что значит Бог гневающий, что значит Бог святой и что значит Бог милующий. Бог показал нам Отца. Если вы будете листать страницы Ветхого Завета, о Боге как об Отце, может быть, 5 мест вы максимум найдете. И, по-моему, около 100 мест, если не больше, Боге как Отце в Новом Завете. Это один из самых сильных контрастов между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Бога назвать Отцом в Ветхом Завете – это было богохульство. Сегодня это наша привилегия. Мы приходим к Нему как к Отцу. Это самые близкие отношения, которые только возможны. С Богом, с Личностью Вселенной. Он показал нам Отцом. И самая главная, последняя мысль, что невозможное стало возможным. Благодать и истина. И сегодня, поэтому, друзья, это очень важно, когда вы уже живете в христианской жизни. Это борьба ежедневная, не знаю, может, как у вас, у меня это ежедневно. Особенно, когда ты там согрешишь в мыслях, или словом, или делом, и все остальное. Ты реально стоишь перед святым Богом. Да, Он твой отец, но это святой Бог. От того, что Он стал отец, Он не перестал быть святым Богом. И Дух Святой, который живет в сердце, начинает тебя реально обличать и говорить с тобой, что ты сделал неправильно. Или, например, может быть, ты ничего не делал неправильного. Ты просто игнорировал его несколько дней подряд в суете. Для тебя намного важнее стали учеба, поехать в Starbucks там, или еще что-то, чем провести время с ним, пообщаться с ним. И это чувство вины, оно давит на человека очень сильно. Где этот путь восстановления отношений с Богом? Вот только в этом балансе. Благодать и истина. В Иисусе Христе Он стал возможным. Святой Бог, который сказал, я не пойду с народом израильским, который не позволил самому святому человеку Ветхого Завета на тот момент не войти в землю обетованную, но сегодня является отцом и говорит, ты можешь, у меня всегда для тебя есть время. Почему? Потому что Он смотрит на нас через Иисуса Христа. Наш, скажем, подход к восстановлению отношений ничем не отличается, уже в христианской жизни ничем не отличается от нашего момента первого покаяния. Мы приходим только к Иисусу Христу, через Иисуса Христа. Он пришел, Он открыл Отца, Он умер вместо меня. Это та точка, когда-то Мартин Лютер с этим очень сильно столкнулся. У него были ужасные переживания об уверенности в спасении. Спасен ли он? Он грешный человек. И он был юристом по образованию до того, как стал верующим. Он четко знал букву закона. Если ты согрешил, абсолютно неважно, какие у тебя там были мотивы и все остальное, ты виновен перед святым Богом. И это его доводило чуть ли не до сумасшествия, когда он был монахом еще в католичестве. И когда он стал христианином, вот эта чувствительная совесть у него осталась. И он никак не мог это понять. И знаете, как он восстанавливал свои отношения с Богом? С какой точки он начинал? Он открывал Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир», то есть людей. И он говорил: «Потрогай себя за нос, если ты не бык, не гусь и не корова, а человек, то этот стих говорит про тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, а значит и тебя». Слово стало плотью. Его ничто не вынуждало. Бог мог прийти на землю, слово стало плотью, не как спаситель, а как судья, и устроить суд всей вселенной, и был бы абсолютно прав. Он пришел как спаситель. И сказал удивительную вещь, как-то я не замечал этот текст, что «Если вы в меня не поверите, я вас не сужу. Но слово, которое я говорю, оно будет вас судить. А я не сужу. Я спасать пришел, миловать». Поэтому с этого начинается восстановление отношений всегда. Ибо так возлюбил Бог мир, а значит, Он возлюбил меня. А Он возлюбил меня тогда, когда я еще не был рожден, и Он видел все гадкие дела, которые я буду делать всю свою жизнь. И все равно Он пришел и умер за меня. С этой точки всегда начинается восстановление отношений. Мы смотрим, приближаемся к Богу только через Иисуса Христа. Слово стало плотью. Аминь.